Приложение дополнительных замечаний по отдельным вопросам из библейской истории Ветхого Завета. Первое. Дни творения. С историей творения мира связывается вопрос, что, собственно, нужно разуметь под теми днями, которыми обозначаются отдельные акты творческой деятельности Бога. И есть ли это дни в собственном смысле этого слова, или под ними нужно разуметь неопределенные периоды времени, заключающие в себе гораздо большую продолжительность? Наша богословская наука не дает в этом отношении какого-либо категорического решения, предоставляя его расширяющемуся свету знания, хотя и заметно стремление удержать буквальное понимание слова «день». Но новейшие толкователи, пользуясь всеми данными вспомогательных наук, все более склоняются к убеждению, что под днями творения отнюдь нет необходимости разуметь дни в нашем узком смысле этого слова. Творцу не было никакой необходимости непременно назначать 24 часа на сотворение света, по 24 часа для создания звезд, растений или животных. Он мог сделать все это в один миг, одним словом своим. Такое ограничение было бы не согласно самым существом Бога, для которого нет пределов времени, потому что для Него один день как тысячи лет и тысячи лет как один день. Отсюда можно думать, что под днем здесь, разумеется, просто неопределенное пространство времени, какое оказалось нужным для совершения творения. Многие основания заставляют предполагать, что такое именно значение неопределенного, более или менее продолжительного периода времени и имеет употребленное Моисеем слово «йом», то есть «день». Первое. Всем известно, что по-еврейски слово «йом» может означать и действительно означает во многих местах Священного Писания неопределенный период времени. Бытие, глава 2, стих 4-17. Левит, глава 7, стихи 35-36 и так далее. Второе. По-еврейски слово «период» нельзя выразить иначе, как через слово «йом», так как в этом языке не существует другого слова для выражения этого понятия. Отсюда бытописатель и, разумея, период, по необходимости должен был употреблять слово «йом», как имеющее это широкое значение. Третье. Эти два основания показывают возможность понимания дня в смысле периода. Другие соображения затем доказывают, что Моисей и действительно употребляет слово «йом» не в смысле суток в 24 часа, а в смысле неопределенного периода. Он именно говорит, что солнце и луна, как светило, назначенные для отделения дня от ночи, для управления днем и ночью, были поставлены Творцом уже в четвертый день творения. Следовательно, три первые дня отнюдь не могут быть днями в собственном смысле этого слова, так как для них не было главного условия, определяющего их продолжительность, то есть не было того отношения Земли к Солнцу, в котором она находится теперь. Если же первые три дня, очевидно, были неопределенные периоды, то таковыми же были и следующие дни, так как ничто не дает нам права делать произвольное различие между «йом» в приложении к первым трем и «йом» в приложении к последним четырем периодам творения. Четвертое. Сам бытописатель во второй главе своего повествования прямо показывает, что он под словом «йом» разумеет неопределенный период времени. Обобщая историю творения, он именно говорит: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, йом, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла». Бытие, глава 2, стихи 4-5. Тут под словом «йом» уже прямо разумеется вся сумма дней творения, как неопределенный период времени и, во всяком случае, уже не день, в собственном смысле этого слова. Так что и русский синодальный перевод передает здесь слово «ем» неопределенным словом «время». Пятое. Космогонические предания других народов, предания, в которых нельзя не видеть, хотя и в искаженном виде, отголоска истинного предания, сообщаемого в Откровении, считают дни творения продолжительными периодами. По индийскому преданию, Брахма был заключен в космическом яйце в течение 360 дней, по окончании которых яйцо раскололось на две половины, и из них он образовал небо и землю. Каждый из этих 360 дней состоял из 12 миллионов лет. По преданию персов и этрусков, творение произошло в 6 равных периодов, из которых каждый равнялся 1000 лет. То же представление заключается и в халдейском сказании о творении, в котором под днем творения, разумеется, период в 43 200 лет. А. Против такого понимания могут возразить, что им разрушается внутренний смысл самого повествования, именно как объяснение происхождения недели и установление субботы. Но хотя история сотворения мира объясняет происхождение недели, но отсюда еще нельзя заключить, что слово «йом» нужно понимать именно в буквальном смысле. Напротив, этим скорее объясняется то обстоятельство, почему именно неопределенные периоды творения названы днями. Так как они служили именно прообразами дней недели, то Моисей приспособительно к этому и назвал их «йом». Причем седьмой период сделался прообразом того дня, в который должно поклоняться и славословить Бога. Таким образом, история творения разделена на 6 отдельных дней, периодов, заканчивающихся днем покоя, чтобы глубже запечатлеть в душе человека долг свято сохранять субботу. Отсюда же естественным было употребить для бытописателя слово «вечер и утро», как общеизвестной грани между днями, причем он «вечер» ставит раньше утра, согласно древнему исчислению времени, как оно и доселе сохраняется в церковных службах. Б. Могут еще возражать против изложенного объяснения дней творения, что оно не имеет подтверждения в предании, в толкованиях отцов и учителей церкви. Но на это нужно сказать, что предание не дает единогласного решения. И хотя у древних толкователей преобладает понимание буквальное, но нет недостатка и в толковании иносказательном, именно в смысле неопределенных периодов. Так вся школа александрийских отцов и учителей церкви понимала выражение «день», «вечер» и «утро» иносказательно. Затем блаженный Августин прямо говорит, что «нам трудно вообразить, какого рода могли быть эти дни». И для уяснения их он прибегал к современным наукам, показывая этим и нам, что мы также должны пользоваться всем тем светом, который наука проливает на таинственные вопросы бытия. А новейшая наука, неизвестная древним, именно наука о Земле, геология, дает положительные данные в подтверждении того, что дни творения – это продолжительные периоды, и правильная последовательность их – вполне согласующиеся с показаниями бытописателя, писавшего историю творения за 1000 лет до появления самой геологии, служит новым и неопровержимым доказательством богооткровенности книги бытия. Второе. Библейская хронология. Хронология есть один из самых спорных пунктов в библейской истории, так как в самой Библии нет достаточной определенности в летосчислении. Кроме того, что самые древние тексты Библии в своих цифровых показаниях расходятся на сотни лет, в самых частностях летосчислений есть столько данных для различных выводов, что хронологи построили множество систем летосчисления, доходящих до 200. Главная причина такой неопределенности прежде всего – могла заключаться в ошибках переписчиков священных книг, ошибках, которые легче всего сделать именно в цифрах, так как при неразборчивости рукописи у переписчика нет возможности догадаться по контексту, как это бывает при переписке неразборчивых слов. Что такие ошибки именно были, доказательством этого служит «Бытие», глава 5, с 25 по 27 стихи, где в переводе 70 толковников говорится, что Мафусал жил 167 лет до рождения Ламеха и 782 года после него. Всех же дней Мафусала было 969 лет. Между тем, сумма означенных выше лет 167 плюс 782 составляет всего 949 лет. Ясно, что первую цифру надо исправить на 187 вместо 167, и тогда именно получится 969 лет, как это и значится во всех списках Библии. В противном случае явилось бы еще большая несообразность именно, что Мафусал жил 14 лет после потопа. Отсюда мы можем заключить, что хронология, как не имеющая прямого отношения к основным началам веры и нравственности, есть предмет второстепенный в Библии, и точное определение ее не входило в задачу бытописателя, а предоставлено усмотрению разума и изысканием наук. Тщательное исследование, между тем, показывает, что для составления точной и полной библейской хронологии нет твердых данных не только в отдельных цифрах лет жизни патриархов, но и в самых родословных, которые не проведены с безусловной последовательностью. Так, в еврейском тексте в родословной послепотопных патриархов пропущен Каинан, и говорится, что Арфаксад родил Салу. Между тем, как по греческому тексту 70 и свидетельству святого Луки, глава 3, стих 36, Сала был внук Арфаксада и сын Каинана. Таким образом, здесь нужно допустить или ошибку в еврейском тексте, или слово «родил» понимать не в строгом смысле сыновства, а в смысле вообще потомства. Что слово это иногда употребляется в Священном Писании в таком именно широком смысле, показывает Матфей, глава 1, 8 стих, где читаем «Иорам родил Азию». Между тем, из истории известно, что Азия был не сыном Иорама, а его праправнуком. Иорам, Ахазия, Иоас, Амасия, Азия. Еще неопределеннее употребление в еврейском языке слова «сын», которое часто прилагается к отдаленным потомкам. Лаван в книге «Бытия» называется сыном Нахоровым, между тем, как в действительности он был внуком его от Вафуила. Шевуил в первой книге «Паралипоменон» называется сыном Герсона, сына Моисеева, хотя жил несколько столетий спустя после него. Христос называется сыном Давидовым и так далее. Ввиду этого нет ничего невозможного в том, что бытописатель мог опустить некоторые звенья генеалогии патриархов допотопных и послепотопных, чтобы подвести их под известную симметрию. По 10 родов каждый, подобно тому, как это сделал святой Матфей, опуская некоторые звенья родословной Христа, чтобы подвести ее под 3 симметрические группы, состоящие каждая из 14 родов. Глава 1, стих 17. Если же так, то библейская хронология не может быть определена с безусловной точностью, и определение ее может иметь значение лишь приблизительное, какового и совершенно достаточно для главной цели библейского повествования, именно уяснение постепенного хода веры и нравственности ветхозаветного человечества, жаждавшего избавления свыше. Но указанная неопределенность библейской хронологии отнюдь не дает места для произвольного отнесения сотворения человека на десятки и сотни тысяч лет до Рождества Христова, как это делают некоторые геологи, принимающие во внимание лишь показания слоев Земли. Напротив, все более твердые и несомненные данные показывают, что историческая жизнь человечества восходит не далее 5-6 тысяч лет до Рождества Христова, как это именно и выходит приблизительно по летоисчислению 70 толковников, принятому Православной Церковью. Ввиду этого последнее имеет больше значения и вероятия, чем еврейское, принятое Западной Церковью, и к этому убеждению начинают склоняться даже западные богословы, как, например, Вигуру, припоминающие, что греческое летоисчисление было принято и Западной Церковью, держалось в ней в течение 6 веков и оставлено совсем не ранее XVI века. Разницу между этими системами летоисчисления можно видеть из следующей таблицы, где первая цифра – это еврейское летоисчисление, а вторая цифра – греческое и славянское. Сотворение мира по еврейскому летоисчислению в 4004 году, а по греческому и славянскому в 5508 году до Рождества Христова. Потоп, соответственно, 2349 и 3242 годы. Призвание Авраама 1921-2040 год. Рождение Исаака 1897-2015. Рождение Иакова по еврейскому летоисчислению 1837, по греческому и славянскому 1955. Переселение в Египет, соответственно, 1706 и 1825. Рождение Моисея 1571-1691 и исход из Египта по еврейскому летоисчислению 1491, по греческому и славянскому 1610 год. Но эти цифры колеблются в исчислениях различных ученых-исследователей, и для окончательного установления требуют соображения их с показаниями последующих периодов библейской истории. Тогда исход из Египта нужно будет отнести к концу XV века, что склоняет весы вероятности в сторону еврейского летоисчисления в этих позднейших периодах истории. Третье. Предание о потопе. Предание о потопе распространено по всему земному шару. И сама распространенность эта служит сильным подтверждением его исторической достоверности. Следы его в той или другой форме мы встречаем у народов всех частей света, хотя и с видоизменениями, объясняющимися влиянием местных условий и своеобразных воззрений различных народов. В Индии Ману спасается от потопа в корабле, который он построил по предсказанию рыбы, и по выходе из корабля совершает образцовую жертву. В Персии Йима спасается от потопа в огороженном саду на вершине горы, где вместе с ним спаслись и представители всего живущего на земле. Известие об окончании потопа принесено ему птицей Каршиптой. В Греции было 2 предания о потопе. В Беотии спасся от потопа в корабле Огигес, древний царь Беотийский, сделавшийся родоначальником послепотопного человечества, а в Фессалии – Девкалион и Пирра, корабль которых остановился на Парнасе. В Египте, где наводнение считалось благодеянием, так как от него зависело благосостояние страны, предание о потопе изменено было в том смысле, что нечестивый род человеческий наказан был язвой, истребившей его весь, за исключением немногих лиц, сделавшихся родоначальниками нового человечества. Жертвоприношение спасшихся людей и обещание богов не губить впредь человеческого рода ясно указывает на то, что под этим преданием, разумеется, именно видоизмененное сказание о потопе, тем более что и главный действующий в этом событии бог Нун, Ну, имеет звуковое сходство с именем Ноя. В Америке, именно в Мексике, предание о потопе весьма близко подходит к библейскому. Мексиканский Ной, Кокс-Кокс, спасся со своей женой на корабле. Для удостоверения в состоянии земли он выслал коршуна, который не возвратился. Но затем посланная колибри принесла ему ветвь с распустившегося дерева, которая и засвидетельствовала об окончании потопа. У жителей островов Фиджи существует предание, что их острова вскоре после заселения были потоплены, и все жители погибли, но боги выслали две барки, на которых и спаслось 8 человек. Но самое сходное с библейским сказанием предание халдейское. Оно давно уже было известно по передаче его вавилонским жрецом Берозом, жившим в III веке до Рождества Христова, но так как можно было подозревать, что Бероз, как писавший по-гречески и в столь позднее время, мог привнести в свой рассказ и черты, заимствованные из Библии, то ему и не придавали должного значения до последнего времени, когда открыт был халдейский подлинник этого предания. Именно при разборе найденной в развалинах Ниневии библиотеки известного царя Ассирии Сардонапала английский ученый-ассириолог Джордж Смит нашел и прочитал большую поэму, в которой 11-я песнь и содержит повествование о потопе. Поэма найдена в 3 копиях с обозначением, что они сделаны с древнейшего подлинника от 17 века до Рождества Христова и таким образом свободны от посторонних влияний. Герой поэмы некий Ицдубар, которому его предок Ксисутр, десятый из первобытных царей, но и десятый из патриархов, рассказывает о том, как он спасся от потопа. Когда боги решили погубить развращенный род человеческий, то бог воды Нуа, рыбообразный, повелел Ксисутру построить корабль в 600 локтей в высоту и ширину, взять с собой своих семейных, слуг мужских и женских и все, что было необходимо для семейной жизни, и войти в этот корабль. В рассказе подробно описывается, сколько пошло материалов на построение корабля, сколько запасено было провизии. Когда Ксисутр вошел в корабль и затворил за собой дверь, то открылись все источники бездны, полились дожди, продолжавшиеся 6 дней и 6 ночей, и всякая жизнь на земле погибла. Корабль остановился на горе Низир. В 7-й день Ксисутр открыл окно и выпустил голубя, но он возвратился, не найдя сухого места на земле. Возвратилась и выпущенная ласточка, но выпущенный затем ворон остался на трупах и тем дал знать о прекращении потопа. Совершенное по выходе из корабля жертвоприношение было угодно богам, и они обещали никогда впредь не губить человеческий род потопом. Несмотря на отдельные черты различия, мы сразу видим, что здесь рассказывается о том же самом потопе, о котором повествует Библия. Это как бы лишь другая редакция того же самого рассказа, но уже носящие признаки потемнения и извращения, и, что важнее всего, всецело проникнутая политеизмом, между тем, как в Библии сказание является во всей своей первоначальной чистоте и истинности. В общем, все эти предания, подтверждая истинность библейского повествования о потопе, доказывают вместе с тем, что все теперь населяющие землю народы произошли именно от одного родоначальника или его сыновей, и таким образом составляют одну нераздельную общечеловеческую семью, имеющую одного Отца Небесного. 4. Гибель Содома и Гоморры. Местоположение Содомского Пятиградия доселе не определено с достаточной точностью, но большинство новейших географов полагают, что города эти находились к северу от Мертвого моря, в той части Иорданской долины, которая теперь потоплена водой. Это само собой предполагает, что Мертвое море уже существовало и раньше катастрофы, так как оно служило бассейном, куда сливались воды Иордана, но, несомненно, было меньших размеров и отличалось другими свойствами, быть может, было таким же прозрачным и оживленным, как и озеро Галилейское или Генесарецкое. Гибель этих городов есть одно из самых страшных и замечательных событий в Библии, и на нее чаще всего делаются указания как на доказательство страшного гнева Божия за попрание всяких законов нравственности. О событии этом повествуется в следующих знаменательных словах. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли». Когда Авраам рано утром на другой день взглянул по направлению погибших городов, то увидел: «Вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Тут мы видим одно из многих доказательств того, как Господь для наказания людей за беззаконие употребляет естественные разрушительные силы. Города погибли не от внутреннего раздора, не от руки врагов, но от такого бедствия, которого невозможно было ни предвидеть, ни избегнуть, и о котором объявлено было лишь тогда, когда нечестие сделало это страшное наказание неизбежным. Неудивительно, что такое страшное событие должно было обращать на себя внимание и писателей последующих времен, и указания на него мы встречаем как у позднейших иудейских и новозаветных писателей, так и у языческих. Иосиф Флавий говорит о нем следующее: «Прилегающая к озеру область Содомитская была некогда благословенной страной по своему плодородию и украшалась многими городами, но теперь она совершенно выжжена». Рассказывает, что за нечестие ее жителей она была погублена молнией. Даже до настоящего времени можно видеть некоторые остатки небесного огня и следы пяти городов. В самих плодах появляется зола. По внешности и цвету они кажутся настоящими плодами, но стоит только подавить их рукой, как они превращаются в пыль и золу. Святой апостол Иуда в своем соборном послании говорит, что Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример всем делателям зла. По свидетельству апостола Петра, Бог города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Но о событии этом свидетельствуют даже языческие писатели. Римский историк Тацит, подробно описывая Мертвое море с его поразительными особенностями, затем говорит: «Соседняя с ним равнина, некогда плодородная и заселенная большими городами, была погублена молнией, следы чего можно видеть в попаленной земле, теперь совершенно бесплодной». Древний географ Страбон, говоря о Мертвом море, которое он, впрочем, смешивает с Сербонским озером на границе Египта, объясняет его необычайные особенности действием подземных вулканических сил, хотя прибавляет свидетельство о сохранявшемся у местных жителей предании, что оно образовалось вследствие катастрофы, погубившей Содом и 12 других соподчиненных ему городов, большая часть которых была поглощена водами озера. Все эти свидетельства с достаточностью подтверждают историческую достоверность страшного события, но вместе с тем отчасти способствует уяснению самого способа гибели городов. Местность эта поражает необычайным изобилием серы. Серные источники, говорит один из новейших исследователей, каноник Тристрам, повсюду бьют по берегам. Сера рассыпана или целыми слоями, или кусками по всей запустелой равнине. Вместе с тем смола большими массами всплывает со дна озера, просачивается в щели скал, перемешана с песком на самом плесе берега, или даже является с примесью опять серы, как бы вследствие какого-то необычайного потрясения. Воспламенение такой массы горючих веществ от молнии или от другой какой-либо причины вместе с землетрясением, выбрасывающим смолу или серу из озера, способны сами по себе производить опустошение на прилегающие равнины. Эта особенность, таким образом, сама по себе делает довольно ясным способ гибели городов. Для этого нет надобности предполагать даже действие подземных вулканических сил. Все указывает именно на воспламенение горючих веществ, находящихся там в таком изобилии, и это воспламенение могло произойти от молнии или другой причины, превратившей всю долину с городами в дымящуюся печь, как и свидетельствует библейское повествование. Плиний говорит, что в Ликии в его время были так называемые эфестовы горы, которые состояли из такого горючего вещества, что его можно было зажигать даже головней. От огня песок на берегу рек становился раскаленным, и сама вода по своему серному свойству не только не тушила огня, а усиливала его. Ввиду этого обстоятельства становится понятным, почему не осталось и следов от погибших городов, если предполагать, что не вся долина была затоплена озером. Они могли быть построены из того же горючего вещества, от которого и погибли. Катастрофа эта, естественно, произвела глубокую перемену и в окружающей местности, которая из роскошного оазиса превратилась в мрачную пустыню. Все это, конечно, были лишь второстепенные причины, служащие только к уяснению самого способа гибели нечестивых городов. Но за ними стоит главная и первая причина – воля праведного судьи, который самые естественные причины употребляет как орудие и средство достижения его святых целей.